Здравствуйте, дорогие друзья. Петр Мамонов, Золотая полка, 223. Сегодня Антон Павлович Чехов и немного музыки. We'll be right back. самообольщение, сказка. Один умный, всеми уважаемый участковый пристав имел одну дурную привычку, а именно, сидя в компании, он любил кичиться своими дарованиями, которых, надо отдать ему полную справедливость, было у него очень много. Он кичился своим умом, энергией, силой, образом мыслей и прочее. «Я силен», — говорил он. «Хочу, подкову сломаю. Хочу, человека с кашей съем. Могу я Карфаген разрушить и гордивые узлы мечом рассекать. Вот какой я». Он кичился, и все ему удивлялись. К несчастью, пристав не кончил нигде курса и не читал прописей. Он не знал, что самообольщение и гордость — суть пороки, недостойные благородной души. Но случай вразумил его. Однажды зашел он к своему другу, старику-брандмейстеру, и, увидев там многочисленное общество, начал кичиться. Выпив же 3 рюмки водки, он выпучил глаза и сказал: «Глядите и разумейте. Солнце, которое вот на небеси с прочими светилами и облаками, оно идет с востока на запад, и никто не может изменить его путь. Я же могу. Могу». Старик-брандмейстер подал ему 4-ю рюмку и заметил дружески: «Верю-с. Для человеческого ума нет ничего невозможного. Сей ум все превзошел. Может он и подковы ломать, и каланчу до неба выстроить, и с мертвого взятку взять. Все может. Но, Петр Евтропович, смею вам присовокупить, есть одно, чего не может побороть не только ум человеческий, но даже и ваша сила». «Что же это такое?» — презрительно усмехнулся самообольщенный. «Вы можете все пересилить, но не можете пересилить самого себя, да-с. Гнотис эвтон, — говорили древние, — познай самого себя, а вы себя не познать, не пересилить не можете. Против своей природы не пойдешь, да-с».
«Нет, пойду и себя пересилю».
«Ой, не пересилите, верьте старику, не пересилите». Поднялся спор. Кончилось тем, что старик-брандмейстер повел гордеца в мелочную лавочку и сказал: «Сейчас я вам докажусь. У этого вот лавочника в этой шкатулке лежит 10-рублевка. Если вы можете пересилить себя, то не берите этих денег».
«И не возьму, пересилю».
Гордец скрестил на груди руки и при общем внимании стал себя пересиливать. Долго он боролся и страдал. 30 минут пучил он глаза, багровел и сжимал кулаки. Но под конец не вынес. Машинально протянул к шкатулке руку, вытащил 10-рублевку и судорожно сунул ее к себе в карман. «Да», — сказал он, — «теперь понимаю». И с тех пор он уж никогда не кичился своей силой. дачница. Лёля НН, хорошенькая 20-летняя блондинка, стоит у полисадника дачи и, положив подбородок на перекладину, глядит вдаль. Все далекое поле, клочковатые облака на небе, темнеющая вдали железнодорожная станция и речка, бегущая в 10 шагах от полисадника, залиты светом багровой, поднимающейся из-за кургана луны. Ветерок, от нечего делать, весело рябит речку и шуршит травкой. Кругом тишина. Лёля думает. Хорошенькое лицо ее так грустно. В глазах темнеет столько тоски, что право неделикатно и жестоко не поделиться с ней ее горем. Она сравнивает настоящее с прошлым. В прошлом году, в этом же самом душистом и поэтическом мае, она была в институте и держала выпускные экзамены. Ей припоминается, как классная дама, мадемуазель Мосье, забитое, больное и ужасно недалекое создание, с вечно испуганным лицом и большим вспотевшим носом, водила выпускных в фотографию сниматься. «Ах, умоляю вас, — просила она конторщика фотографии, — не показывайте им карточки мужчин!» Просила она со слезами на глазах. Эта бедная ящерица, никогда не знавшая мужчин, приходила в священный ужас при виде мужской физиономии. В усах и бороде каждого демона она умела читать райское блаженство, неминуемо ведущее к неведомой страшной пропасти, из которой нет выхода. Институтки смеялись над глупой Мосье, но, пропитанные насквозь идеалами, они не могли не разделять ее священного ужаса. Они веровали, что там, за институтскими стенами, если не считать катарального папаши и братьев вольно определяющихся, кишат косматые поэты, бледные певцы, желчные сатирики, отчаянные патриоты, неизмеримые миллионеры, красноречивые до слез, ужасно интересные защитники. Гляди на эту кишащую толпу и выбирай. В частности, Лёля была убеждена, что, выйдя из института, она неминуемо столкнется с тургеневскими и иными героями, бойцами за правду и прогресс, о которых в перегонку трактуют все романы и даже все учебники по истории, древней, средней и новой. В этом мае Лёля уже замужем. Муж ее красив, богат, молод, образован, всеми уважаем. Но, несмотря на все это, он, совестно сознаться перед поэтическим маем, груб, неотесан и нелеп, как 40 000 нелепых братьев. Просыпается он ровно в 10 часов утра и, надевши халат, садится бриться. Бреется он с озабоченным лицом, с чувством, с толком, словно телефон выдумывает. После бритья пьет какие-то воды, тоже с озабоченным лицом. Затем, одевшись во все тщательно вычищенное и выглаженное, целует Женину руку и в собственном экипаже едет на службу в страховое общество. Что делает он в этом обществе, Лёля не знает. Переписывает ли он только бумаги, сочиняет ли умные проекты или, быть может, даже вращает судьбами общества. Неизвестно. В 16:00 приезжает он со службы и, жалуясь на утомление и испарину, переменяет белье. Затем садится обедать. За обедом он много ест и разговаривает. Говорит все больше о высоких материях. Решает женские и финансовые вопросы. Бронит за что-то Англию. Хвалит Бисмарка. Достается от него и газетам, медицине, актерам, студентам. Молодежь ужасно измельчала. За один обед успеет сотни вопросов решить. Но что ужаснее всего, обедающие гости слушают этого тяжелого человека и поддакивают. Он, говорящий нелепости и пошлости, оказывается умнее всех гостей и может служить авторитетом. «Нет у нас теперь хороших писателей», – вздыхает он за каждым обедом. И это убеждение вынес он не из книг. Он никогда ничего не читает, ни книг, ни газет. Тургенева смешивает с Достоевским, карикатур не понимает, шуток тоже. А прочитав однажды по совету Лёли Щедрина, нашел, что Щедрин – туманно пишет. Пушкин, Машер, лучше. У Пушкина есть очень смешные вещи. Я читал. Помню. После обеда он идет на террасу, садится в мягкое кресло и, полузакрыв глаза, задумывается. Думает долго, сосредоточенно. Хмурясь и морщась. О чем он думает, неведомо Лёле. Она знает только, что после двухчасовой думы он нисколько не умнеет и несет всю ту же чушь. Вечером игра в карты. Играет он аккуратно. Над каждым ходом долго думает и в случае ошибки партнера ровным, отчеканивающим голосом излагает правила карточной игры. После карт, по уходе гостей, он пьет те же воды и с озабоченным лицом ложится спать. Во сне он покоен, как лежачее бревно. Изредка только бредит, но и бред его нелеп. «Извозчик, извозчик!» услышала от него Лёля на вторую ночь после свадьбы. Всю ночь он бурчит. Бурчит у него в носу, в груди, в животе. Больше ничего не может сказать о нем Лёля. Она стоит теперь у полисадника, думает о нем, сравнивает его со всеми знакомыми ей мужчинами и находит, что он лучше всех. Но ей не легче от этого. Священный ужас. Мадемуазель Мосье обещал ей больше. Брожение умов из летописей одного города. Земля изображала из себя пекло. Послеобеденное солнце жгло с таким усердием, что даже Реомюр, висевший в кабинете акцизного, потерялся. Дошел до 35,8 и в нерешительности остановился. С обывателей лил пот, как с заезженных лошадей, и на них же засыхал, лень было вытирать. По большой базарной площади, ввиду домов с наглухо закрытыми ставнями, шли два обывателя, казначей Почешихин и ходатай по делам, он же и старинный корреспондент сына Отечества, Оптимов. Оба шли и по случаю жары молчали. Оптинову хотелось осудить управу за пыль и нечистоту базарной площади, но, зная миролюбивый нрав и умеренное направление спутника, он молчал. На середине площади Потешихин вдруг остановился и стал глядеть на небо. «Что вы смотрите, Евбул Серапионыч? Скворцы полетели, гляжу, куда сядут. Тучей, тучей. Ежели, положим, из ружья выпалить, да ежели потом собрать, да ежели в саду отца протоиерея сели». «Нисколько, Евбул Серапионыч, не у отца протоиерея, а у отца диакона Вратоадова. Если с этого места выпалить, то ничего не убьешь. Дробь мелкая, и покуда долетит, ослабнет. Да и за что их посудить и убивать? Птица насчет ягод вредная, это верно. Но все-таки тварь, всякое дыхание. Скворец, скажем, поет. А для чего он, спрашивается, поет? Для хвалы поет. Всякое дыхание дохвалит Господа». «Ой, нет, кажется, у отца протоиерея сели». Мимо беседующих бесшумно прошли три старые богомолки с котомками и в лопатках. Поглядев вопросительно на Почешихина и Оптимова, которые всматривались почему-то в дом отца протоиерея, они пошли тише и, отойдя немного, остановились и еще раз взглянули на друзей, и потом сами стали смотреть на дом отца протоиерея. «Да, вы правду сказали, они у отца протоиерея сели», — продолжал Оптимов. «У него теперь вишня поспела, так вот они и полетели клевать». Из протопоповой калитки вышел сам отец протоиерей Восьмистишиев и с ним дьячок Евстигний. Увидев обращенное в его сторону внимание и не понимая, на что это смотрят люди, он остановился и вместе с дьячком стал тоже глядеть вверх, чтобы понять. «Отец Паисий, надо полагать, на требу идет», — сказал Почешихин. «Помогай ему, Бог». В пространстве между друзьями и отцом протоиереем прошли только что выкупавшиеся в реке фабричные купца Пурова. увидев отца Паисия, напрягавшего свое внимание на высь поднебесную, и богомолок, которые стояли неподвижно и тоже смотрели вверх, они остановились и стали глядеть туда же. То же самое сделал и мальчик, ведший нищего слепца, и мужик, несший для свалки на площади бочонок испортившихся сельдей. «Что-то случилось, надо думать», — сказал Почешихин. «Пожар, что ли?» «Да нет, не видать дыму». «Эй, Кузьма!» — крикнул он остановившемуся мужику. «Что это там случилось?» Мужик что-то ответил, но Почешихин и Оптимов ничего не расслышали. У всех лавочных дверей показались сонные приказчики. Штукатуры, мазавшие лабаз купца Фертикулина, оставили свои лестницы и присоединились к фабричным. Пожарный, описывавший босыми ногами круги на каланче, остановился и, поглядев немного, спустился вниз. Каланча осиротела. Это показалось подозрительным. «Уж не пожар ли где-нибудь? Да вы не толкайтесь, черт свинячий!» «Да где вы видите пожар? Какой пожар? Господа, разойдитесь, вас честью просят». «Должно это внутри загорелось, честью просят, а сам руками тычет. Не махайте руками. Вы хоть господин начальник, а вы не имеете никакого полного права рукам волю давать». «Ой, на мозоль наступила, чтоб тебя раздавило!»
«Кого раздавило?»
«Ребята, человека задавили!»
«Почему такая толпа? За какой надобностью?»
«Человека, ваше высокоблагородие, задавило!»
«Где?»
«Разойдитесь, господа, честью прошу!» «Честью просят тебя, дубина!»
«Мужиков толкай, а благородных не смей трогать, не прикасайся!»
«Нечто это люди, нечто их чертей проймешь добрым словом. Сидоров, сбегай-ка за Акимом Даниловичем. Живо, господа, ведь вам же плохо будет. Придет Аким Данилович, и вам же достанется. И ты тут, Парфен, а еще тоже слепец, святой старец. Ничего не видит, а туда же, куда и люди, не повинуются».
«Смирнов, запиши Парфена».
«Слушаю».
«И Пуровских прикажете записать? Вот этот самый, который щека распухша, этот Пуровский».
«Пуровских не записывай покуда. Пуров завтра именинник». Скворцы темной тучью поднялись над садом отца Протоиерея, но Почешихин и Оптимов уже не видели их. Они стояли и все глядели вверх, стараясь понять, зачем собралась такая толпа и куда она смотрит. Показался Аким Данилович. Что-то жуя и вытирая губы, он взревел и врезался в толпу.
«Пожарные, приготовься! Разойдись, господин Оптимов! Разойдитесь! Ведь вам же плохо будет, чем в газеты на порядочных людей писать разные критики. Вы бы лучше сами старались вести себя посущественней. Добру-то не научат газеты».
«Прошу вас не касаться гласности», — вспылил Оптимов. «Я литератор и не дозволю вам касаться гласности, хотя по долгу гражданина и почитаю вас как отца и благодетеля».
«Пожарные, лей!»
«Воды нет, ваше высокоблагородие».
«Не разговаривать! Поезжайте за водой, живо!»
«Не на чем ехать, ваше высокоблагородие. Майор на пожарных лошадях поехали ихнюю тетеньку провожать».
«Разойдись! Сдай назад, чтоб тебя черти взяли!»
«Съел? Запиши-ка его, черта!» «Карандаш потерялся. ваше высокоблагородие». Толпа все увеличивалась и увеличивалась. Бог знает, до каких бы размеров она выросла, если бы в трактире Грешкина не вздумали пробовать полученный на днях из Москвы новый орган. Заслышав «стрелочка», толпа ахнула и повалила к трактиру. Так никто и не узнал, почему собралась толпа. А Оптимов и Почешихин уже забыли о скворцах, истинных виновниках происшествия. Через час город был уже недвижим и тих. И виден был только один единственный человек. Это пожарный, ходивший по каланче. Вечером того же дня Аким Данилович сидел в бакалейной лавке Фертикулина, пил лимонад «Газес» с коньяком и писал. «Кроме официальной бумаги, смею добавить вашество и от себя некоторое присовокупление. Отец и благодетель, именно только молитвами вашей добродетельной супруги, живущей в благорастворенной даче близ нашего города, дело не дошло до крайних пределов. Столько я вынес за сей день, что и описать не могу. Распорядительность Крушенского и пожарного майора Портупеева не находит себе подходящего названия. Горжусь сими достойными слугами Отечества. Я же сделал все, что может сделать слабый человек, кроме добра ближнему, ничего не желающий. И, сидя теперь среди домашнего очага своего, благодарю со слезами того, кто не допустил до кровопролития. Виновные за недостатком улик сидят пока в заперти, но думаю их выпустить через недельку. От невежества приступили заповедь». свидания, дорогие друзья. Мы слушали три небольших рассказа Антона Павловича Чехова: «Самообольщение», «Дачница» и «Брожение умов». И звучала вот такая музыка: Поте Жак, Херб Альперт, Чет Бейкер и Чак Берри. Всего вам доброго и самого наилучшего.